По мотивам игры Assassin's Creed Renaissance. Глава 1. Высоко в небе, на башнях палаццо Векью и Барджелла, то вспыхивало, то затухало пламя факелов. Чуть севернее редкие фонари освещали площадь перед собором. Также свет горел на причалах по берегам реки Арно, где даже сейчас, в достаточно позднее время, все еще продолжалась работа. В сумраке мелькали фигуры матросов и грузчиков. Первые торопились закончить латание снастей и сматывали канаты, аккуратно укладывая их на отдраенных палубах. Вторые завершали разгрузку, перетаскивая тюки и ящики в прибрежные склады, имевшие крепкие двери и такие же крепкие запоры. Еще светились окна питейных заведений и борделей, однако их посетителей можно было пересчитать по пальцам. 7 лет минуло с тех пор, как во главе городской власти встал Лоренцо Медичи. Когда его избрали на этот пост, ему было всего 20. Лоренцо сумел создать хотя бы видимость порядка и спокойствия в городе, где не утихало ожесточенное соперничество между несколькими семействами, заправлявшими финансами и торговлей. Стараниями этих семейств, имевших обширные связи с другими государствами, Флоренция сделалась одним из богатейших городов мира. И все же борьба за влияние никогда не утихала. Временами она становилась настолько ожесточенной, что выплескивалась на улицы и площади, поскольку каждая из соперничавших сторон стремилась установить свое влияние. Одни проявляли гибкость, меняя союзников, другие сохраняли спокойствие и никогда не мирились с заклятыми врагами. Флоренция в 1476 году от Рождества Христова, даже наполненная ароматом жасмина, который почти заглушал зловоние, исходившее от вод Арно, если ветер дул не с реки, была отнюдь не тем местом, где после захода солнца можно спокойно бродить по улицам. На кобальтово-синем небе сияла луна. Окруженная свитой многочисленных звезд, ее свет падал на открытое пространство, где Понте-Векью соединялся с северным берегом Арно. Людный днем, сейчас мост был тих и пуст. В темноте дремали фасады его лавок и магазинчиков. Внезапно лунный свет обрисовал силуэт человека в черном плаще, который стоял на крыше церкви Санта-Стефана-Аль-Понте. Это был юноша, который в свои 17 лет отличался высоким ростом и гордым характером. Тщательно оглядев окрестные улочки, он сунул пальцы в рот и издал негромкий, но пронзительный свист. В ответ на его сигнал вначале появился один, затем трое, дюжина и, наконец, 20 его сверстников. Почти все в черных плащах с кроваво-красными, зелеными и лазурными капюшонами или широкополыми шляпами. У каждого на поясе меч или кинжал. Они выходили на площадь из темноты улиц, строились веером. Шайка устрашающего вида юнцов, в движениях которых прослеживались дерзость и самоуверенность. Юноша, появившийся на площади первым, посмотрел на бледные лица соратников, обращенных к нему. Он взмахнул кулаком, приветствуя собравшихся. «Мы вместе!» В ответ ему над головами остальных взметнулись кулаки или оружие. «Вместе!» Юноша с кошачьей ловкостью перебрался на недостроенный портик церкви и оттуда спрыгнул вниз. Ветер раздул полы его плаща. Через мгновение предводитель благополучно приземлился. Соратники окружили его, ожидая объяснений. «Тишина, друзья мои!» Он поднял руку, дав стихнуть последнему возгласу, затем мрачно улыбнулся. «Знаете, зачем сегодня я созвал вас? Попросить о помощи. Слишком долго я молчал, пока наш враг... Вы все прекрасно знаете, о ком я говорю. О Вьере де Паце. Так вот, наш враг хозяйничал в городе. Он клеветал на моих близких, топтал в грязи наше имя и всячески пытался запятнать честь моего рода. Обычно я не обращаю внимания на тявканье шелудивых псов, но...» Речь юноши неожиданно прервал большой камень, прилетевший со стороны моста и упавший к ногам оратора. «Хватит молоть чушь, Грулу!» Юноша и его соратники разом повернулись на знакомый голос. С южной стороны моста к ним двигалась другая шайка. Впереди в развалочку шел молодой человек в красном плаще, перехваченном золотой застежкой с изображением дельфинов и крестов на голубом фоне. Под плащом виднелся темный бархатный камзол. Лицо юноши было не лишено привлекательности, хотя все портил жесткий рот и слабый подбородок. Он был полноват, однако в руках и ногах ощущалась несомненная сила. «Буэносера, Вьере, мы тут как раз говорили о тебе. юноша, в которого бросили камень, поклонился с изысканной вежливостью, хотя и не скрывая своего удивления. «Но ты должен нас простить, мы не ожидали увидеть тебя собственной персоной. Для грязных дел семейство Пацци, как правило, используют наемников, чтобы не мараться самим». Вьери и его шайка остановилась в нескольких метрах от молодого оратора. «Эцио аудиторе, ты избалованный щенок. По-моему, это как раз твое семейство щитоводов при малейшей опасности зовет охрану». «Трус!» — Вьери сжал рукоятку своего меча. «Боишься решать дела самостоятельно?» «Знаешь, Вьери, когда я в последний раз виделся с твоей сестрой Виолой, она была весьма удовлетворена моей самостоятельностью в нашем с ней деле». И Эцио широко улыбнулся своему врагу. Смешки за спиной юноши пришлись как нельзя кстати, но он понимал, что зашел слишком далеко. Вьери побагровел от ярости. «Берегись, щенок! Сейчас увидим, умеешь ли ты держать меч, или папочка научил тебя только трепать языком?» Вьери повернулся к своим и взмахнул мечом. «Прикончим этих тварей!» — крикнул он. В воздухе мелькнул второй камень, который задел Эцио. На лбу выступила кровь. Юноша попятился, прикрывая голову. Выпустив град камней, люди в Ере так проворно сбежали с моста и устремились на аудиторию и его товарищей, что последние не успели схватиться за оружие. Шайки сошлись в рукопашную. Бились жестоко, не щадя противников. Удары наносились кулаками и сапогами. То тут, то там хрустили ломаемые кости. Некоторое время шансы у обоих сторон были одинаковые, но потом Эцио заметил, что его шайка начинает уступать. Кровь из раны на лбу заливала глаза. Стерев ее, аудитория увидел, что головорезы Пацци одолели двух лучших его бойцов. Вьери, оказавшийся рядом, захохотал и замахнулся, однако Эцио успел припасть к земле, и тяжелый камень рассек воздух. Положение соратников аудитории становилось все хуже. Поднимаясь, Эцио успел выхватить кинжал и со всей силы всадить в бедро коренастому парню из шаги Пацци, который полез на него с мечом и кинжалом. Лезвие вошло глубоко, по-видимому, задев сухожилие. Нападавший взвыл от боли, выронил оружие обеими руками, схватился за рану, пытаясь удержать хлынувшую кровь. Эцио поднялся на ноги и огляделся. Шайка Пацци почти окружила его друзей, тесняя их к церковной стене. Недавняя слабость в ногах прошла. Юноша бросился выручать своих. Путь ему преградил еще один головорез с мечом. Эцио пригнулся, затем выпрямился, как пружина, и с размаху ударил нападавшего в челюсть, уколов пальцы о щетину. Зато как приятно было смотреть, как вылетевшие зубы и оторопевшую физиономию их хозяин. Аудиторий крикнул своим, подбадривая их, хотя уже всерьез подумывала об отступлении. И вдруг, среди шума сражения, он услышал громкий, веселый и очень знакомый голос, который раздался за спиной его противников. «Эй, братишка!» Сердце Эцио радостно забилось. «Привет, Федерико! А ты что тут делаешь? Я думал, ты где-нибудь кутишь, как обычно». «Я бы и кутил себе на здоровье, но узнал, что ты тут что-то затеваешь, вот и решил взглянуть, умеет ли мой младший братец постоять за себя. Похоже, парочка дополнительных уроков тебе не помешает». Федерико был несколькими годами старше Эцио. Первенец в семье аудитории был рослым и крупным молодым мужчиной, отличавшимся изрядной склонностью к выпивке, женщинам и войне. Пробивая путь к младшему брату, он мимоходом стукнул лбами двоих молодцов из шайки Пацци, а третьего угостил ударом сапога в челюсть. Ожесточенная схватка его ничуть не касалась в прямом и переносном смысле. Воодушевленные соратники Эцио удвоили свои усилия. Люди Пацци, наоборот, растерялись. Поодаль несколько грузчиков собрались поглазеть на стычку. В потемках Вьери посчитал их вражеским подкреплением, а тут еще этот зычноголосый Федерико, машущий кулаками направо и налево, и воспрянувший духом Эцио, который быстро усваивал уроки старшего брата. «Отходим!» — голос Вьери скрывался от напряжения и злости. Поймав взгляд Эцио, он прорычал какую-то угрозу и отступил в темноту Понте Векью. Вместе с главарем ретировались все члены его шайки, способные двигаться. Соратники аудитории жаждали пуститься за ними в погоню, но тут на плечо вспыльчивого юноши легла массивная рука брата. «Не торопись». «Что значит не торопись? Нельзя их отпускать!» «Остынь!» Федерико осторожно потрогал лоб брата и нахмурился. «Подумаешь, царапина!» — усмехнулся Эцио. «То-то и оно, что не царапина!» Еще больше хмурясь, возразил старший брат. «Надо показать тебя лекарю!» Эцио даже плюнул с досады. «Некогда мне бегать по врачам, и потом...» Он сокрушенно вздохнул. «Денег на лечение у меня совсем нет. Ха, полагаю, спустил их на женщин и вино?» Улыбнулся Федерико и нежно потрепал брата по плечу. «Не то чтобы спустил, и потом. Посмотри на себя, какой пример ты подаешь мне!» Эдзи улыбнулся, но тут же почувствовал страшную головную боль. Хотя, пожалуй, ты прав. Действительно стоит показаться врачу. Одолжишь несколько флоринов? Федерико похлопал по своему кошельку. Там не звякнуло ни одной монеты. По правде говоря, я и сам бы сдержался. Видя смущение старшего брата, Эдзио невольно улыбнулся. А на что ты спустил деньги? Полагаю, на мессы и индульгенции? Ну что ж, засмеялся Федерико, упрек принимается. Он осмотрелся по сторонам. Троим или четверым соратникам Эдзио крепко досталось. Остальные сидели на земле, стонали, однако улыбались, довольные победой. Схватка была жестокой, но для людей аудитории обошлось без поломанных рук, ног, носов и ребер. А вот полдюжины приспешников Паццы валялись без сознания, причем двое, судя по дорогой одежде, были из состоятельных семей. «Давай-ка проверим, не найдется ли у наших павших врагов того, чем они готовы поделиться», — предложил Федерико. «Как-никак наши потребности превосходят их собственные». «Вот только бьюсь об заклад, что ты не сумеешь облегчить кошельки, не пробудив хозяев от сладкого сна». «А это мы еще посмотрим», — возразил Эдсо и взялся за дело. Через несколько минут благосостояние братьев было пополнено изрядным количеством золотых монет. Эдсо торжествующе улыбался и тряс кошельком в подтверждении своих слов. «Хватит», — сказал ему Федерико, — «оставь этим несчастным на извозчика. И потом, мы не воры, это наш боевой трофей, а вот твоя рана внушает мне все больше опасений. Поторопимся к лекарю». Эдсо кивнул и в последний раз обвел глазами поле сражения. Теряя терпение, старший брат тронул его за плечо. «Пошли». Федерико зашагал с такой быстротой, что пострадавшему в битве Эдсо было нелегко за ним поспевать. Если младший брат вдруг отставал или сворачивал не туда, Федерико торопился ему на выручку. «Прости, Эдсо, но я хочу как можно быстрее привести тебя к медику». Идти было не слишком далеко. Вот только сил у Эдсо с каждой минутой становилось все меньше. Наконец, братья оказались в полутемном помещении, где на столах в изобилии лежали загадочные инструменты и стояли ряды медных и стеклянных банок. С потолка свешивались пучки сухих трав. Здесь их семейный врач принимал своих пациентов и даже приводил хирургические операции. Эдзио уже еле держался на ногах. Доктор Череза вовсе не обрадовался полуночным гостям, но стоило ему взглянуть на рану Эдзио, как он тут же перестал ворчать. На этот раз «Вы, молодой человек, превзошли себя», — без тени улыбки произнес Череза. «Неужели нельзя найти себе иные развлечения, чем превращать друг друга в куски отбивного мяса?» «Уважаемый доктор, это была не просто драка», — ответил Федерико. «Эдсо защищал честь семьи». «Понимаю», — бесстрастным тоном ответил Череза. «Ничего страшного», — сказал Эдсо, хотя его состояние свидетельствовало об обратном. «Дорогой доктор, заштопайте его лоб по всем канонам вашего искусства», — попросил Федерико. Как всегда, прячу свое беспокойство за шуткой. Смазливое личико — это все, что у него есть. «Фотити!» — процедил сквозь зубы Эдсо, сопровождая ругательство столь же неприличным жестом. Не обращая внимания на перепалку братьев, врач вымыл руки, осторожно пощупал рану, затем взял тряпочку, плеснул на нее прозрачной жидкостью из какой-то банки и приложил ее к ране. Защипало так, что Эдсо чуть не вскочил со стула, скорчив болезненную гримасу. Удовлетворенно оглядев промытую рану, доктор Череза достал иглу и тонкую кетгутовую нить. «А вот теперь будет чуть-чуть больно», — сказал он. Наложив швы, врач перевязал Эдсову голову. «За эти процедуры с вас 3 флорина», — ободряюще улыбнулся Череза. «Через несколько дней я приду к вам домой и удалю швы. Тогда заплатите мне еще 3 флорина. У вас будут сильные головные боли, но они пройдут. В ближайшие дни вам желательно отдыхать, если отдых свойственен вашей натуре. А насчет раны не беспокойтесь, она выглядит страшнее, чем есть на самом деле. Думаю, шрам, если и останется, то совсем незаметный, так что в будущем ваша внешность не разочарует дам». Когда братья снова оказались на улице, старший обнял младшего за плечо и протянул ему фляжку. «Не вороти нос», — сказал он, видя настороженность Эдзио. «Это лучшая граппа нашего отца. Для человека в твоем состоянии она полезнее материнского молока». Оба хлебнули из фляжки. Граппа сначала обожгла им горло, но затем приятным теплом разлилась по груди. «Ну и ночка», — протянул Федерико. «Согласен. Вот если бы все остальные были такими же веселыми, как нынешние». Эдсио осекся, видя, что Федерико улыбается во весь рот. «А, стой! А ведь так и есть!» — засмеялся Эдсио. «Но прежде чем возвращаться домой после сегодняшних приключений, тебе не помешает немного подкрепиться и взбодриться», — сказал Федерико. Час, конечно, поздний, хотя я знаю поблизости одну таверну. Там открыто до самого утра и... И вы знакомы с тамошним хозяином? Как ты догадался? За час небольшим братья успели угоститься густым овощным супом и бифштексом, запив все это бутылкой брунелла. После трапезы Эцио почувствовал приток сил. Заштопанный лоб почти не болел. Эцио был еще очень молод, а в таком возрасте растраченные силы возвращаются намного быстрее. К тому же в его крови по-прежнему бурлил огонь победы над шайкой Паци, что тоже ускоряло выздоровление. «А теперь, братишка, пора домой», — сказал Федерико. «Отец наверняка нас хватится. Но помочь ему в банковских делах можешь только ты. Моя голова, к счастью, не воспринимает цифры. Думаю, поэтому отец ждет, не дождется, чтобы запихнуть меня в политику. Или в цирк, ты там точно преуспеешь. А какая разница?» Наследовать семейное дело полагалось старшему брату, но отец сделал своим преемником не Федерико, а Эцио. Юноша знал, что брат не в обиде. Обреченный вести жизнь финансиста, Федерико помер бы со скуки. По правде говоря, Эцио не горел желанием продолжать дело их отца. Но день, когда ему предстояло облачиться в черный бархатный камзол и повесить на шею золотую цепочку флорентийского финансиста, наступит еще не скоро, и потому он решил сполна насладиться неповторимым временем, свободой и безответственности. Ему было невдомек, какими недолгими окажутся эти чудные дни. «Давай поторапливаться, а то как бы родитель не устроил нам нагоняй. Думаешь, он волнуется за нас?» «Нет. Отец знает, что мы умеем постоять за себя». Федерико возразительно посмотрел на брата. «Но нам лучше не мешкать. Может, на перегонки?» — спросил вдруг он. «Куда побежим?» «Побежим». Взгляд Федерико скользнул по залитым луной улицам и остановился на башне, возвышавшейся на некотором расстоянии от них. До нее было не слишком далеко. «Тебя устроит Санта Тринита?» «Конечно, если ты еще и в силах бежать. Но откуда до нашего дома руку подать? Только побежим не по улицам». Федерико лукаво подмигнул брату. «А по крышам?» Эцио втянул в себя прохладный ночной воздух. «А что? Я готов». «Тогда вперед, маленький черепашонок!» Не произнося больше ни слова, Федерико с проворством ящерицы влез по грубо отштукатуренной стене на крышу ближайшего дома. Там он остановился, раскачиваясь на красных округленных плитках. Не знавшим Федерико могло показаться, что вот-вот упадет, но это было всего лишь уловкой для Эцио. Когда младший брат залез на ту же крышу, Федерико уже одолел не менее 20 метров. Эцио бросился его догонять. В крови снова разгорелся огонь. Погоня возбуждала. Вскоре старший брат совершил головокружительный прыжок через черную пропасть и легко опустился на крышу серого палаца. Пробежав еще немного, Федерико остановился. Он ждал младшего брата. В душе Эцио шевельнулся страх. Пропасть уходила вниз на 8 этажей, но он был готов скорее умереть, чем показать Федерико собственную нерешительность. Собрав все свое мужество, Эцио добежал до края, толкнулся и прыгнул. Пролетая, он видел внизу серые камни мостовой, ярко освещенные луной. Как же далеко сейчас они были до его ног, мелькнула мысль, правильно ли он рассчитал прыжок. Ему даже показалось, что он вот-вот ударится о серую стену и полетит вниз. Но пропасть благополучно миновала, и Эцио опустился на крышу палаца. Ладони слегка задели черепицу, однако он тут же выпрямился. Юноша стоял, радуясь своему маленькому подвигу. «Если бы еще научиться дышать так, чтобы сейчас не хватать ртом воздух, моему братишке еще учиться и учиться», — продразнил его Федерико и побежал дальше. Его тень мелькала между рядами труб, темневших на фоне белесых ночных облаков. Эцио бросился вперед и снова растерялся. Внизу простирались другие пропасти. Узкие принадлежали переулкам, широкие проезжим улицам. Федерико опять исчез из виду. Зато впереди вдруг выросла громада колокольни Санта Тринита. Она вздымалась над красной пологой церковной крышей. Эцио вспомнил. Церковь стояла в самом центре площади, и расстояние от ее крыши до соседних заметно превышало все расстояние, которое он до сих пор преодолевал по воздуху. Но юноша не снижал набранной скорости. Он лишь надеялся, что церковная крыша расположена ниже той, откуда он сейчас прыгнет. Если оттолкнуться с достаточной силой, все остальное за него сделает земное притяжение. Секунду или две он будет лететь, как птица. Усилием воли он прогнал из головы все мысли о последствиях неудачного прыжка. Эцио стремительно добежал до края крыши, оттолкнулся и полетел. В ушах свистел ветер, от которого слезились глаза. Церковная крыша казалась невероятно далекой, ему никогда ее не достичь. Еще немного, и для него кончится все – смех, сражения, женские ласки. У Эцио перехватило дыхание. Он закрыл глаза и… Его тело согнулось пополам, а аудиторий вцепился в крышу руками и ногами, вновь ощутив их опору. Он совершил невозможное, приземлился почти на самом краю, но все-таки перепрыгнул. Но где же Федерико? Эцио подошел к основанию колокольни и обернулся, чтобы еще раз взглянуть на путь, проделанный им по воздуху. В этот момент он заметил пролетающего к крыше брата. Тот приземлился на обе ноги, но своим весом сдвинул несколько красных черепиц, отчего едва не подскользнулся. Черепица поползла к краю и через несколько секунд со звоном разбилась об улыжнике мостовой. К тому времени Федерико снова твердо стоял на ногах, как и Эцио. Он тяжело дышал, однако на губах играла горделивая улыбка. «А ты не такой уж черепашонок», — сказал он, подходя и хлопая младшего брата по плечу. «Пронесся мимо меня, будто молния. Сам не знаю, как это у меня получилось», — выпалил Эцио, все еще успокаивая дыхание. «Зато на колокольню я взберусь быстрее тебя». И, оттолкнув брата, Федерико начал карабкаться по стене широкой приземистой башни. Отцы города давно собирались разобрать ее и заменить другой, более современный по своим очертаниям. Федерико действительно оказался первым. Он даже протянул руку младшему брату, который чуть не падал от усталости. Оба молодых человека шумно дышали и любовались родным городом, тихим и безмятежным в эти предутренние часы. На востоке уже светлела серовато-белая полоска зари. «Замечательная жизнь у нас с тобой, брат», — с непривычной для него торжественностью произнес Федерико. «Самое лучшее из возможных», — согласился Эцио. «Вот бы она не менялась». Оба замолчали, однако скорее старший из братьев не выдержал, нарушив величие момента. «Пусть и мы всегда останемся такими, какие сейчас, братишка. Идем, нам пора возвращаться. Крыша нашего палаца совсем рядом». «Молю Господа, чтоб наш отец не корпел всю ночь над своими цифрами, иначе нам влетит. Пошли». Федерико подошел к краю колокольни, чтобы спуститься на церковную крышу. Заметив, что Эцио не двигается с места, он спросил: «В чем дело?» «Подожди еще чуть-чуть. На что это ты там смотришь?» Федерико вернулся к брату, понял, куда тот смотрел, и усмехнулся. «Ах ты! Дай хоть бедной девочке поспать. Не дам. Думаю, Кристине пора вставать».